По всей вероятности, эта плохая привычка была приобретена еще в юности, то есть до того, как наука высказала свое отрицательное мнение по этому вопросу. Теперь же, когда они сильно пристрастились к табаку, они не могут избавиться от него. И это, по моему мнению, является достаточной причиной против употребления всего того, что порабощает нас. Я желала бы, чтобы ты выросла женщиной, свободной от всяких ложных потребностей, от всего, что может поработить и парализовать твою волю. Я бы желала, чтобы ты могла свободно думать, свободно поступать, свободно служить Богу всеми способностями твоей души и тела. Мне бы не хотелось, чтобы ты употребляла то, что может помешать тебе ясно думать, правильно судить, получать нормальное нравственное развитие или в какой-то степени сделать тебя менее совершенной и менее благородной, чем Бог определил тебе быть. Тут я могу повторить тебе слова, сказанные Джорджем Макдональдом. «Мне хочется помочь тебе вырасти настолько прекрасной, насколько этого хотел Господь, когда впервые подумал о тебе». Беседа 11. Я уже говорила, как те вещества, которые проходят через тебя в виде пищи, восстанавливают или разрушают твое тело. Теперь мне хочется поговорить о том, как мысли, которыми мы заняты, могут либо поддерживать тело в силе и здоровье, либо разрушать его и губить. Ты знаешь, что Библия говорит: «Потому каковы мысли в душе его, таков и он». Но смысл этого выражения мы понимаем отчасти. Мы знаем, что питать злобу нехорошо, что давать волю своим низменным страстям или желаниям не следует. Но до самого последнего времени нам не было известно, как сильно наши мысли и чувства действуют на наше телесное здоровье. Тебе известно, что когда ты чувствуешь себя несчастной, ты теряешь аппетит. Тебе не хочется есть, если ты пережила какую-либо серьезную неприятность. Если ты получишь плохие вести сейчас же после обеда, то сразу же почувствуешь себя очень скверно, и твое пищеварение нарушится. При сильном испуге тело твое начинает дрожать, и лицо бледнеет. Если ты очень счастлива, ты чувствуешь теплоту в теле, и твое лицо розовеет. Если ты озабочена или огорчена чем-нибудь, это выдаст цвет и выражение твоего лица. Вот до какой степени мысли влияют на наше тело. Я имела удовольствие говорить несколько недель тому назад с одним человеком, сделавшим вопрос, о котором мы говорим, предметом своего тщательного изучения. Он ввел меня в свою лабораторию и показал аппарат, при помощи которого он может определить душевное состояние своего пациента. Для этого он просит пациента дышать в стеклянную трубку, затем охлаждает ее, чтобы следы из пара превратились в жидкость. После этого он прибавляет к жидкости какой-то химический состав, из которого жидкость меняет свой цвет. И по полученному цвету он может определить душевное состояние лица в то время, когда он дышал в трубку. Если дыхание становилось одного цвета, это означало, что данный человек сердился. Если другого, то человек был огорчен. Другие цвета означали угрызение совести, которое человек испытывал за какой-то нехороший поступок. Таким образом, он имеет возможность узнавать душевное состояние индивидуума путем химического анализа его дыхания. Из этих опытов мы можем заключить, что наши мысли действительно создают телесные условия нашей жизни. Если, как показывает опыт, злые мысли вырабатывают в крови яд, то ты можешь заключить, как для нас необходимо думать только о хорошем. Мы видим, как неразумно с нашей стороны быть нетерпеливыми или боязливыми, сердитыми или ревнивыми, чувствовать недоброжелательность или испытывать ненависть к кому бы то ни было. Плохие мысли не столько вредят другим, сколько нам самим. Совершенно так же справедливо и то, что все добрые и хорошие мысли вызывают жизнедеятельность в крови. И поэтому, будучи счастливыми, мы чувствуем больше жизненной силы и здоровья, чем когда мы были несчастны или в плохом расположении духа. Когда мы жизнерадостны, довольны, обладаем душевной ясностью и чувствуем ко всему расположение, то тем самым мы приносим наибольшую пользу себе. А поэтому, если мы хотим сохранить храм нашего тела в наилучших условиях, то нам нужно пригласить в него одни лишь хорошие и приятные мысли, которые мы с доверием могли бы сообщить Богу. А Он обещал вселиться в нас, и Он не может обитать в нас во всей полноте, если внутри нас находятся нечистые мысли или чувства. Поэтому мы должны помнить, что те книги, которые мы читаем, или же картины, на которые мы смотрим, мысли, которыми мы думаем, или же слова, произносимые нами, создают условия здорового состояния нашего тела. Если наши мысли нечисты, нехороши, то мы страдаем не только в духовном, но и в физическом отношении. Поистине мы можем сказать, что мысли – это дела. Они заявляют о себе не только в крови, но и на поверхности нашего тела. Ты можешь прочесть гнев, горе, раздражение, удовольствие, радость на лице человека, которого встречаешь, потому что его мысли отпечатываются на нем сами собой. Если ты не можешь заставить себя не раздражаться или не гневаться, то эти чувства будут постоянно и упорно пролагать себе путь в твой мозг для того, чтобы вызвать в нем раздраженные или сердитые мысли, которые, часто повторяясь, отпечатываются на лице до тех пор, пока оно не примет постоянного раздраженного или сердитого выражения. Как маленькая девочка, ты теперь сама себе определяешь выражение лица, которое у тебя будет на старости лет. Какое же выражение лица хотелось бы тебе иметь в старости? Такое, как у бабушки? Я уверена, что бабушке это было бы приятно услышать. У нее бывали свои горести и испытания, как и у всех людей, но она никогда не давала волю горьким чувствам или сердитым мыслям и не позволяла этим чувствам выражаться на лице. И теперь, когда она состарилась, у нее мягкое, любящее выражение лица, что и заставляет тебя иметь желание быть похожей на нее. Но для этого ты должна теперь же, пока ты еще мала, приступить к выработке в себе всех тех чувств, выражения которых на лице для тебя так привлекательно в бабушке. Как же тебе этого достигнуть? Теперь, дочка, я хочу поведать тебе другой секрет. Ты можешь изменять свои чувства, изменяя выражение лица. Когда ты сердишься, сделай приятное выражение лица. Улыбайся и постарайся чувствовать себя так, как если бы ты была счастлива. И через некоторое время ты действительно заметишь, что тебя наполняют хорошие чувства. Ты их создала, заставив себя выглядеть так, как если бы ты их переживала. И поэтому ты должна начать с раннего детства работать над собой, чтобы сделаться как лицом, так и характером истинно достойной женщиной. Лучшее средство уничтожить в себе плохие чувства заключается в том, чтобы поддерживать в себе наилучшие мысли. Если ты чувствуешь себя сердитой на кого-нибудь, тогда скажи себе: «Я не сержусь, я не чувствую нетерпения, я счастлива, у меня хороший характер». Если ты раздражена против кого-нибудь, то откажись от этого чувства, сказав: «Я не сержусь, я люблю своего друга, я люблю всех». Ты удивишься, заметив, как скоро худые мысли исчезнут в тебе, и на их место воцарятся одни лишь доброжелательные и приятные. Беседа 12. В прошлый раз мы говорили о влиянии наших мыслей на выражение лица. Теперь у меня другой маленький секрет, который я хочу тебе поведать. Он заключается в том, что положение нашего тела влияет на настроение нашего духа, а также наши чувства и мысли влияют на положение нашего тела. Ты можешь приблизительно судить, как человек себя чувствует по тому, как он держит себя. Проведем маленький опыт. Встань прямо передо мной. Согни слегка колени, опусти плечи, и пусть руки у тебя повиснут. Нагни вперед голову, опусти нижнюю челюсть и открой немного рот. Как ты себя чувствуешь в этом положении? Я уверена, что ты чувствуешь большую вялость. В таком положении тебе не хочется ни бегать, ни работать. Ты не можешь предпринимать восхождение на гору или устроить игру. А теперь начни думать о лазании, беге или же о чем-нибудь, что требует силы, смелости и предприимчивости. Смотри, какими крепкими делаются твои колени, как выпрямляется твоя спина, поднимается голова, сжимаются губы, глаза начинают блестеть. Ты чувствуешь себя смелой, полной энтузиазма, стремления действовать, и тебя наполняет сознание того, что ты можешь работать. А теперь поваляйся немного тут на кушетке. Освободи от напряжения мускулы, и пусть все члены твоего тела примут какое угодно положение. В таком состоянии ты чувствуешь негу, и тебе не хочется пошевелиться. Затем начни думать о прогулке, о путешествии, вообще о каком-нибудь движении. И ты не в состоянии будешь оставаться в покое. Твое тело является исполнителем твоих мыслей. Посмотри на разницу в том, как тебя держат два мальчика, один из которых смеется и дразнит своего товарища. Один из них стоит на одной ноге, голова его выдвинута вперед и свешена на бок. Другой стоит твердо на обеих ногах, его голова закинута назад, кулаки сжаты. Ты можешь прочесть их мысли по положению их тел. Обрати внимание на походки людей. Один тащится, еле передвигая ноги. Все его тело кажется ослабленным, опущенным. Невозможно ожидать от него большой быстроты движений и того, чтобы он был энергичным и хорошим работником. Другой шагает быстрой, равномерной походкой. Он ни за что не цепляется при ходьбе. При каждом его шаге ноги его равномерно опускаются и производят чистый звук. Тело его кажется сильным и энергичным. Ты будешь ожидать от него работы, решимости и быстроты действий. Кажется, что и Соломон понимал это, говоря: «Человек разумный идет прямой дорогой». Очень важно, чтобы дети с раннего возраста научились ходить и стоять прямо. Если бы спотыкающийся на каждом шагу человек научился ходить как должно с детства, то это значительно изменило бы его образ мыслей и самый характер. Никто не обращал внимания, как я стояла или сидела в детстве. Теперь же ученые и доктора убеждаются в том, как много зла порождается плохой постановкой тела. Доктор Эльза Машер говорит, что редко можно встретить плоскую грудь среди детей в раннем детстве. Она начинает обнаруживаться лишь в период школьной жизни, когда дети целыми часами сидят над книгой в согнутом положении. Она говорит также, что привычка стоять на одной ноге не только искривляет тело, но даже и лицо. Причем правая сторона лица делается не похожей на левую. Одна часть его округляется, а другая делается плоской. Один угол рта опускается, нос искривляется, и один глаз делается шире другого. А поэтому на свою позу ты должна обращать особое внимание. Если ты хочешь иметь правильное лицо, то нужно, чтобы ты научилась стоять прямо на своих ногах с раннего детства. Но вышесказанное, по словам женщины-врача Машер, не составляет еще всего несчастья, являющегося последствием стояния на одной ноге. Она говорит, что по ее убеждению этим вызывается и глазная болезнь. Очень серьезным последствием этого положения для девочек является и то, что оно укорачивает один бок и сдвигает внутренние органы в одно место. А это со временем может явиться источником больших бед, когда девочки вырастут и станут женами и матерями. Доктор Машер изучила все виды положения тела с большой тщательностью. Дети, говорит она, должны сидеть совершенно прямо и избегать всякого наклонного и висячего положения тела. Помнишь, как твоя учительница не позволяла тебе ставить локти на стол? Тогда ты думала, что она к тебе придирается. На самом же деле она была права, потому что, как и стояние на одной ноге, это производит однобокость со всеми вредными последствиями для девочек. Ты поймешь, насколько на самом деле прямое положение тела важнее для девочки, чем для мальчика, потому что назначение первых – быть матерями. Их собственная жизнь и жизнь их детей зависит от полной симметричности их телосложения. Слово «симметрия» означает равномерность обеих сторон. Согнутое положение тела во время сидения также вредно, потому что оно собирает внутренние органы в одно место. Ты знаешь, что маленький ребенок живет и растет 3/4 года в материнском теле, и для этого у него там должно быть достаточно места. И если мать не была прямо сложенной девушкой, но выросла кривобокой или же согнутой, то это отразится и на ее ребенке. Тебе нечего тревожиться об этих печальных последствиях, если ты можешь узнать, хорошо ты сидишь или стоишь. Для этого я тебе приведу правила, выработанные доктором Машер. Она говорит: стойте на каблуках, откинувшись на поясницу, приблизьте подбородок к шее и наклоните голову вперед, держа ее прямо и не напрягая мускул. Поставьте одну ступню позади другой наполовину и, не меняя положение верхней части туловища, отодвиньте правую ногу назад, пока постепенно пятки их не будут на одной линии. Когда тело ваше покоится на ногах, поставьте пятку одной ступни позади линии позвоночника, а другую выставьте немного вперед. Напрягите колено задней ноги, и пусть тяжесть вашего тела опирается на нее. Ослабьте мускулы передней ноги. Перенесите тяжесть тела с одной ноги на другую, не меняя положение таза. Очень важно, чтобы ты умела правильно стоять и сидеть, так как это имеет очень сильное влияние на здоровье. Это требование делается еще более серьезным, когда мы узнаем, какое влияние имеет на человеческую душу неправильная постановка тела. Современные дети формируют характер и определяют будущую судьбу наций. Еще в детстве они могут решить вопрос о том, какую они желали бы видеть нацию в будущем, и содействовать этому, обеспечив свое предвидение собственным поведением. Если дети растут прямыми, то и мужчины, и женщины будут прямыми. Если дети будут думать так же прямодушно, как и ходить, то в будущем мы будем обладать расой прямых мужчин и женщин. Ты понимаешь, не правда ли, дорогая, какое громадное значение имеют дети для человечества, и как через сотни лет мир узнает, каковы были дети в наше время? Видишь ли, ты имеешь большее значение, нежели взрослые люди, потому что мы влияем на мир через своих детей. Ты обладаешь счастьем сделать из себя, что тебе угодно, и тем самым принести намного большую пользу своим детям, нежели мы принесли своим. Иногда дети упрекают своих родителей за то, что последние не передали им лучшей наследственности. Но это неправильно. Слишком поздно, и тут ничего нельзя изменить. Но возможность сделать себя лучшей и приготовить своим детям лучшую судьбу еще не утеряна. Мы, старшее поколение, когда были молоды, не подозревали того, что знаете вы. А потому нас нельзя винить за непередачу вам хороших наследственных свойств, как можно будет винить и вас за ту же ошибку. Беседа 13. Когда ты была еще совсем маленькой, ты очень любила слушать сказки. И иногда, проснувшись среди ночи, просила: «Продолжай рассказывать». И потому я начну эту беседу одним рассказом. Однажды шел по улице босоногий мальчик с корзиной в руках. Он встретил нарядно одетую девочку приблизительно своего возраста. Она остановила его и почти повелительным голосом спросила: «Куда ты идешь?» «Я иду к отцу и несу ему обед», — ответил мальчик. «О», — сказала презрительно девочка, — «значит, твой отец беден и должен работать?» «Ну да», — гордо ответил мальчик, — «отец мой работает». «А разве твой отец не работает?» «О, нет», — сказала маленькая девочка, — «отец мой богат, и у него нет необходимости работать». Затем, со страданием глядя на мальчика, она сказала: «Подумай, какая бы ужасная вещь случилась бы с бедными, если бы все богатые умерли». «О», — сказал мальчик, — «подумай только, как это было бы ужасно для богатых людей, если бы все бедные умерли. Богатые могут есть хорошие обеды, но не умеют их готовить. Они могут жить в прекрасных домах, но не умеют их строить. Мы, бедный люд, должны очень жалеть богатых, потому что они совсем пропали бы, если бы не мы». Мне думается, что этот маленький мальчик имел гораздо правильное и мудрое понятие о работе, чем девочка. Странно, как это некоторые думают, что работать унизительно. Помню, как в то время, когда я была еще молодой девушкой, в пансионе, где я училась, некоторые девочки старались унизить вновь поступившую ученицу, у которой были красные руки и которая, казалось, происходила из рабочего класса. Они хвастались перед нею, что не умеют работать, воображая, по-видимому, что ей будет стыдно за себя. «Я никогда в жизни ничего не делала», — сказала одна из них. «Никогда ничего?» — спросила деревенская девочка. «И ты даже не умеешь мыть тарелки?» «Ну, конечно, нет». «Ты не умеешь готовить?» «Нет». «Не умеешь стирать белье, гладить, печь хлеб, мыть полы?» «Нет, нет», — воскликнули сразу все девочки. «У нас для этого есть прислуга». «Не умеете шить?» — продолжала деревенская девочка. «Умею», — рискнула одна из них. «Один раз я шила фартук, но так плохо, что моя мама должна была его совсем распороть». «Ну», — сказала деревенская девочка, — «мне было бы стыдно быть такой беспомощной, как ребенок, и постоянно нуждаться, чтобы кто-нибудь ходил за мной. Ты можешь говорить о своем отце, что он очень важная персона от того, что у него есть деньги, а сами-то вы ничего не стоите. Я умею стряпать, стирать, шить, мыть полы, печь хлеб и гладить, доить коров и делать масло. Я горжусь тем, что умею все это делать, и мне никогда не пришло бы в голову хвастаться тем, что я ничего не умею делать». Эта деревенская девочка высказала прекрасную мысль, и мне бы хотелось, чтобы ты хорошенько запомнила ее. Наше достоинство определяется не количеством денег, которыми мы обладаем. Достоинство наше определяется тем, что мы представляем сами из себя. Один может обладать миллионами, а сам очень мало значить. Другой может обладать только двумя сильными руками и здравым умом и иметь великое значение. Мне бы хотелось, чтобы ты поняла значение работы. Иисус Христос говорит: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И потому, видишь ли, мы находимся в хорошем обществе, когда работаем. Господь знал, что человек, будучи создан по подобию Божию, не будет счастлив, ничего не делая. И человек заблуждается, когда он не выбирает для себя работу, которая может послужить на пользу людям. Когда руки кого-либо заняты честным трудом, то они не способны приносить много зла. И даже маленькая девочка с занятыми работой руками находится в большей безопасности, нежели девочка праздная. Но ты возразишь мне, что маленькая девочка, подобная тебе, не может исполнять работу, имеющую какое-либо практическое значение. Правда, твоя работа не может иметь ценности, но тем не менее она очень ценна, потому что помогает тебе развиваться. Ты работаешь не только для того, чтобы работать, но и для того, чтобы ознакомиться с собою и научиться владеть собою. Видишь ли, тело – машина, которой мы должны пользоваться. Всякая работа, которой мы научаемся, вырабатывает в нас способность распоряжаться своими телесными силами. И поэтому я бы желала, чтобы ты выучилась всем работам по хозяйству – готовить кушанье, мыть посуду, стелить постель и подметать. Это не потому, что ты это сделаешь лучше других. Я могла бы нанять прислугу, которая сделает это гораздо лучше, чем могла бы сделать ты вначале. Но я знаю, что работа сделает из тебя настоящую женщину, полезную для людей. Ты говоришь, что предпочитаешь иметь дело с гвоздями, молотком и пилой. Хорошо. Я не имею возражения против того, чтобы ты выучилась пользоваться ими. Это тоже поможет твоему развитию. Но ты должна делать также ту работу, которую не любишь, потому что это разовьет тебя еще скорее, ибо твое назначение на земле, несомненно, будет состоять в созидании семейного очага. Я не представляю себе более прекрасной и благородной работы. Джордж Рескин имеет очень высокое понятие о женщине. Он пишет о том, каким должен быть семейный очаг. Это место мира, место охраны от всякой неправды, от всех ужасов, сомнений и вражды. И туда, куда входит истинная женщина, там вокруг нее создается такой семейный очаг. Она может быть бедна, и у нее может не быть крова, чтобы укрыться от зноя непогоды. Но всюду, где бы она ни появилась, создается истинный семейный мир. Влияние благородной женщины распространяется далеко вокруг нее, бросая свои тихие лучи на бездомных и сирот. Это влияние могущественнее холодного очага в разукрашенном дворце. Разве это не прекрасная картина того, что женщина может создать? Я бы желала, чтобы у тебя была мечта создать подобный семейный очаг. Где бы ты ни была, пусть глаза твои будут открыты для нужд окружающих тебя, чтобы ты старалась удовлетворить их и делать все, что могло бы украшать жизнь и увеличивать благополучие окружающих тебя. А это сделает мир более светлым и более счастливым. Госпожа Браунинг говорит: «К труду, к труду! Что может дать нам счастье, как не труд?» Этим она хочет сказать, что работа укрепляет нас не только телесно, но и дает нам всестороннее развитие. Работа дает тебе возможность физического упражнения, она развивает аппетит, ты начинаешь с удовольствием есть пищу, которую тебе дают, и она лучше переваривается, впитываясь в организм и превращаясь в ткани твоего тела, вследствие чего ты растешь и делаешься сильной и крепкой женщиной. Но ты создана не только для работы. Ты должна также и играть. О, конечно, игра так же необходима, как и работа, но она должна быть здоровой. Игра должна быть отдыхом, а не растратой сил. Развлечением мы называем много родов удовольствий, но на самом деле это иногда бывают не развлечения, а гибель. Любые игры и развлечения могут быть ценными только тогда, когда служат целям восстановления, а не разрушения наших телесных сил. Однажды мне сказала одна девушка, что она не может пройти пешком по улице и два квартала. Но, тем не менее, она была способна танцевать всю ночь без устали. Эти танцы представляют из себя род развлечений, которые можно назвать не отдыхом, а рассеиванием. И хотя она не чувствовала себя уставшей, тем не менее, это могло ей повредить. Я знала одного молодого человека, который находил очень хорошим развлечением посещение вечеров. После подобного трехнедельного развлечения он умер от белой горячки. Это развлечение не было для него отдыхом, а погубило его. Все игры и развлечения должны давать возможность хорошенько выспаться. Развлечения на свежем воздухе гораздо здоровее и лучше, чем комнатные развлечения. Дневные развлечения предпочтительнее ночных. Развлечения должны происходить в соответствующей одежде. Многие девочки не могут с пользой для себя развлекаться от того, что одежды их узки. Ошибка, в которую, я уверена, ты никогда не впадешь, потому что ты понимаешь, как важно, чтобы ты могла свободно дышать для того, чтобы кровь твоя могла очищаться. Ты не можешь дышать нормально, если тело твое посередине затянуто одеждой. В настоящее время много внимания обращают на гимнастику, и это очень хорошо. Гимнастическими упражнениями хорошо пользоваться для того, чтобы развиваться симметрично. Но, в конце концов, те, кто занимается гимнастикой, часто становятся очень эгоистичными. Силу, таким образом приобретенную, они не употребляют для работы и не приносят пользы другим людям. Мне бы хотелось тебя видеть счастливой, трудолюбивой женщиной, чтобы ты умела играть с таким же увлечением, как если бы ты что-нибудь делала, и чтобы ты работала с таким же интересом, как если бы ты играла, а затем умела вовремя остановиться как в работе, так и в игре. Я хочу, чтобы ты и в работе, и в игре могла находить удовольствие даже в том случае, если ты одна. Люди, не умеющие удовлетворяться своим собственным обществом, бывают несчастны. Беседа 14. В последний раз я высказала пожелание, чтобы ты научилась довольствоваться своим собственным обществом. Самый верный путь к этому – развитие вкуса к хорошему чтению. Ты всегда можешь найти самых лучших товарищей в хороших книгах, которые могут дать тебе о чем подумать, даже когда ты остаешься наедине с собою. Подобно тому, как организм питается пищей, которую ты ешь, так и твой ум питается содержанием книг, которые ты читаешь. Ты не станешь есть гнилые фрукты или испорченное мясо. Подобным же образом ты не должна читать ничего плохого. Поэтому всегда старайся выбирать для чтения наилучшие книги. Как же узнать, какие книги ты должна читать? Ты можешь легко сообразить, внушают ли тебе книги, которые ты читаешь, желание сделаться лучшей. Нет необходимости, чтобы ты всегда читала книги по истории или религии, словом, серьезные книги, хотя ты тоже должна будешь прочесть много книг подобного рода. Существует много хороших рассказов, которые учат правде и внушают хорошие мысли. Ты во время чтения можешь определить, внушает ли эта книга тебе желание жить более возвышенной жизнью, или же она заставляет тебя легкомысленно относиться к жизни и думать о таких вещах, о которых бы тебе не хотелось говорить своей матери. Именно тогда, когда ты начнешь чувствовать, что читаемая тобой книга или рассказ заставляют тебя думать о себе в менее благородном свете, ты можешь решить, что это плохая книга, и ее не стоит читать, как бы другие не хвалили ее. Ты ведь не предоставляешь другим судить о пище, которую ты ешь. Ты не любишь и не позволяешь другим кормить себя томатами только потому, что они их любят. Ты скажешь: «Я не люблю томатов и не хочу их есть». То же самое и по отношению к книгам. Другие могут говорить тебе, что книга хороша, но если ты чувствуешь, что книга для тебя неподходящая, то ты не должна позволять кому бы то ни было заставлять тебя читать ее. Иногда девочки, а может быть и мальчики, могут дать тебе такую книгу, которая при ее чтении заставляет тебя вспыхнуть от стыда. Книгу, которую ты не пожелаешь показать своей маме. В таком случае не читай ее, потому что нехорошие картины, которые мы накапливаем в своей памяти, производят более глубокое и продолжительное впечатление, нежели хорошие. Удивительную вещь представляет из себя галерея картин, образующаяся в нашей памяти. Каждая вещь, о которой нам приходится думать ежедневно, которую случается делать, создает в нашей душе картину, на которую мы смотрим в последующие годы. Как было бы хорошо, если бы ты запомнила, что образ, который ты своим поведением врезаешь в свою память, будет иметь влияние и на твоих детей. Хотя дети могут и не видеть изображений, начертанных в твоей памяти, но изображения эти произведут известное влияние на формирование их характера. Если ты не позволяла смотреть себе на картины или же читать книги, могущие тебя унизить в каком-либо отношении, то это отразится и на твоих детях. Ты должна помнить, что все благосостояние будущего человечества находится в руках таких маленьких детей, как ты. Если бы от тебя зависел выбор говорить с каким-либо государственным человеком или обыкновенным пошляком, ты бы ни на минуту не стала колебаться. Но еще лучше иметь привилегию говорить с достойным человеком через книги, как говорит Рескин. В книгах мы получаем возможность выбирать друзей и даже самых лучших на свете. Иногда, по счастливому стечению обстоятельств, нам удается увидеть мельком великого поэта и услышать звук его голоса, или же задать вопрос человеку науки и удостоиться его благодушного ответа, или же иметь счастье бросить букет к ногам принцессы, или же уловить благожелательный взгляд королевы. Но в промежутке между этими редкими случаями существует постоянно доступное нам общество людей, которые будут говорить с нами столько, сколько мы пожелаем. Кто бы мы ни были и какое положение бы ни занимали, они могут говорить с нами в самых изысканных выражениях, которые им доступны, и с чувством благодарности за то, что мы их слушаем. И это общество, образованное, многочисленное и любезное, мы можем найти и иметь вокруг себя, не спрашивая ни у кого аудиенции, но назначая ее самим царям и вельможам, терпеливо выжидающим ее на наших библиотечных полках. Мы не считаемся с ними и можем не уделять внимания ни одному их слову в течение целого дня. Подумай, моя хорошая, об этом. Это общество также хочет говорить с тобой, маленькой девочкой, как и самым величайшим в мире человеком. Таким образом, ты можешь выбрать себе общество среди лучших и благороднейших людей в мире. Ты можешь находиться с ними сегодня, завтра и остальные дни, и они не проявят по отношению к тебе никакого нетерпения, не откажутся повторить вновь и вновь вещи, которые ты пожелаешь от них выслушать. Они повторят их тебе сегодня и завтра совершенно одинаковым долготерпением. Поразительно при этом, что таким образом мы можем ввести в свою жизнь самых лучших и чистых людей в мире, слышать их мудрые изречения и учиться от них сколько хотим. Я встречала девочек и мальчиков, больших любителей чтения, но они, по-видимому, не делали достаточно благоразумного выбора между своими друзьями-книгами. Они предпочитали находиться в обществе хищников, воров, пиратов и бандитов, наблюдая картины убийств, ограблений и интриг. Это кажется странным, не правда ли? Они накапливают в своей памяти то, чего не стоит и не должно запоминать. На самом деле они портят себе этим память, заполняя ее негодными, вредными вещами, недостойными запоминания. Читай книги по истории, жизнеописания, читай книги о науках и искусстве, читай о путешествиях и открытиях, читай о морали и религии, но не читай глупых рассказов и всякой чепухи. Мир слишком наполнен хорошими книгами. Существует так много вещей в действительном, реальном мире, не знать которых стыдно. Ты не должна позволять себе терять время на чтение негодных книг. Беседа 15. Вчера твоя маленькая подруга Лиза пришла навестить тебя, и так как тебя не было дома, я пригласила ее к себе. Мы очень приятно провели время, и она рассказала мне многое о школе, в которой она учится. Она сказала, что ненавидит арифметику и уроки языков, Она не видит пользы в их изучении, полагая, что не будет иметь в них нужды по окончании школы. Я спросила, что она намерена делать после окончания школы. «Ну что же», — ответила она, — «я ничего не собираюсь делать. Я буду барыней, и у меня будет ребенок, о котором я должна буду заботиться». «Это будет очень хорошо», — сказала я, — «но тебе нужно знать арифметику для того, чтобы вести хозяйство и воспитывать ребенка». Она не могла понять, к чему ей для этого арифметика. И тогда я предложила ей поиграть в магазин. Я вынула нарезанные мною в виде денег бумажки, которые я приготовила для игры с тобой. Затем я открыла магазинчик в одном углу комнаты, а она была барыней и жила в другом углу комнаты. Она пришла ко мне, чтобы купить все необходимое для дома и для своего ребенка. Все шло отлично, до тех пор, пока я ей говорила, сколько стоит каждая вещь отдельно. Но когда я предложила ей сосчитать, сколько будет стоить 6 кружек молока по 5 копеек каждая, она тотчас же была приведена в замешательство. «Мне казалось, что лавочник сам всегда должен это делать», — сказала она. «Да», — ответила я, — «но ты должна проверять, для того, чтобы знать, верно ли он сосчитал». Она пришла к заключению, что я была права, говоря, что ей нужно знать арифметику даже в том случае, если ей придется только смотреть за своим хозяйством и детьми. «А как же относительно языков?» «Совсем нет необходимости изучать их, ведь она же умеет говорить». «Всегда ли ты выражаешься правильно?» — спросила я. «Я? Я всегда не делаю ошибок, не правда ли?» — сказала она. «Ты только что сделала ошибку», — ответила я. «Какую?» «Ты должна знать сама, какую ты делаешь ошибку и почему это ошибка. Кто услышит твое выражение «я всегда», назовет тебя безграмотной. А ты, конечно, этого не захочешь. Более того, ты должна быть в состоянии учить своих детей говорить правильно, для того, чтобы им не было трудно, если им придется покинуть семью, а также, чтобы их речь не вызывала насмешек у посторонних. Существует и другая причина, почему необходимо научиться хорошо и правильно выражаться и узнавать те полезные вещи, которые преподаются в школе. Это нужно для того, чтобы твои дети не стыдились тебя, когда вырастут и начнут сознавать, что они знают больше тебя. Лиза слушала очень внимательно и, казалось, начинала понимать необходимость образования для матерей и хозяек дома. Матерям бывает очень неприятно, когда они не имеют возможности беседовать со своими детьми об уроках. Тебе самой известно, как бывает приятно, когда мама отвечает на те вопросы, которые ты не понимаешь, когда учишь уроки. Помнишь, как часто ты говорила своей подруге Даше, мать которой всегда говорит ей: «Убирайся вон, я ничего не знаю и ничего не могу тебе сказать относительно твоих книг и учения». Конечно, ее нельзя осуждать за это, потому что она никогда не пользовалась преимуществом школьного обучения. Но если бы я ходила в школу и не учила своих уроков, то я никогда бы не могла говорить с тобой об уроках, которые тебе нужно готовить, и тебе было бы за меня стыдно, да и мне самой было бы неловко. Ты отрицательно качаешь головой, думая, что никогда тебе не было бы стыдно за свою мать. Быть может и нет, но тем не менее мои ошибки могли бы привести тебя в замешательство. Недавно я посетила одну богатую семью. Мать одевается очень элегантно и богато, но не умеет правильно выражаться. Все ее сыновья и дочери учатся в школе и замечают, когда мать их ошибается. Я наблюдала, как вспыхивали их лица, когда мать делала какую-либо ошибку. Мне было их жаль, потому что я ходила в школу вместе с их матерью и знаю, что она имела возможность учиться. Но ее больше забавляли наряды и развлечения, вследствие чего, когда ей было 14 лет, она упросила своих родителей взять ее из школы. Ей казалось, что она лучше проведет жизнь, если будет ходить на развлекательные вечера, в то время как другие девочки посещают школу. Но недавно при встрече она сказала со слезами на глазах: «Дети мои стыдятся меня, и по делам я могла бы иметь образование, если бы не моя собственная вина». Иногда дети думают, что ходят в школу ради своих родителей и учителей, и что в их собственных интересах избавиться от учения как можно скорее. Мне бы не хотелось оставлять тебя в таком заблуждении. От меня ничего не убавится от того, что ты отказываешься учиться. Но от пробелов в твоем образовании пострадают твои дети. И поэтому вместо того, чтобы думать, что ты ходишь в школу для моей пользы, думай лучше, что ты ходишь для себя и для пользы твоих детей. Твоя образованность не только поможет им уважать тебя, но ты сможешь стать им настоящим другом и помочь им в обучении». Тебе не совсем ясно, как это может быть, но вспомни хорошенько, что мы говорили о наследственности. Мы пришли к выводу, что, преодолев свои недостатки и развивая хорошие качества, мы облегчаем своим детям возможность стать лучше. Таким же образом, если ты будешь развивать свой ум, то это поможет твоим детям учиться и развиваться. Мы выяснили, что это подтверждается и на животных. Я слышала о кошке, выучившейся отворять дверь. Между ее разнообразными потомками котят всегда находились такие, которые через короткое время также научились отворять дверь, тогда как котята, принадлежащие другой кошке, не могли отворять дверь, хотя и были настолько понятливыми, что могли заставить своих более опытных друзей отворять дверь вместо себя. В Санта-Фе, город в Калифорнии, собаки известной породы и соответствующей тренировки научились охотиться за оленями без всякой для себя опасности. Когда олень вставал на передние ноги и хотел боднуть, то такая собака пролезала ему под ноги и заставляла его перевернуться, избежав таким образом удара оленьих рогов. Щенки этой породы, взятые в поле и еще не натасканные для охоты, не имея возле себя старых собак для подражания, приближались к зверю точно таким же образом и с такой же безопасностью для себя. Собаки других пород, столь же понятливые, но предки которых не были натасканы для охоты на оленя, нападали на него спереди, и зверь своими ногами ранил или убивал их. Школьные учителя, заметившие или изучившие такие явления, говорят, что дети родителей, знающих языки, учатся лучше, чем дети тех, кто не знает языков. Тоже справедливо и в отношении математики, и также других предметов. Теперь ты должна понимать, каким образом твое хождение в школу и прилежное учение будут способствовать твоим детям, когда они сами будут ходить в школу. Конечно же, тебе хотелось бы видеть своих детей хорошими учениками, прилежными, честными, вежливыми, великодушными и способными с любовью помогать людям. Для этого ты уже теперь, в детстве, должна начать делать то, что поможет им стать хорошими людьми. Беседа 16. В одной из наших бесед я говорила, что не люблю, когда маленькие мальчики и девочки называют друг друга влюбленными. Сегодня же вечером я хочу поговорить с тобой о дружбе детей между собой. Ты хотела бы узнать мое мнение, может ли девочка дружить с мальчиком? Да. Мне бы хотелось, чтобы у тебя были друзья среди хороших мальчиков, совершенно так же, как и среди хороших девочек. Но ты должна быть настолько же осторожной в выборе друзей среди мальчиков, как и среди девочек. Я не люблю, когда у маленьких подруг существуют между собой большие секреты. Каждая девочка должна обладать достаточным чувством собственного достоинства, чтобы уметь хранить свои секреты про себя или же открывать их только своей матери. Я знала маленьких девочек, которые передавали другим все, что делается у них в семье, и посвящали подруг в свои семейные тайны. Так одна девочка сказала: «У нас в доме только 6 ложек. Когда у нас гости, то я или мама остаемся без ложки». Конечно, нет ничего удивительного в том, что они бедны, и что у них всего 6 ложек. Но для матери обидно, когда об этом начинают говорить соседи. Один господин спросил маленькую девочку, знает ли она, во сколько ценит ее отец часть своего имения. Она ответила: он просит за него 12 тысяч, но он отдаст его и за 10. Таким образом, благодаря своему легкомыслию, эта девочка, передав подслушанный в семье разговор, помешала отцу выгодно продать свое имение. Мне кажется, что девочки должны обладать известным чувством собственного достоинства и держать всех на известном расстоянии от себя, как в физическом отношении, так и во всех других. Мне неприятно видеть, когда мальчики и девочки целуются публично или тайно. Если кто-нибудь приласкал или поцеловал девочку так, что ей не хочется говорить об этом матери, то, конечно, она не должна была этого допускать. Молодые девчонки должны внушать к себе уважение и пользоваться уважением, не позволяя никому фамильярничать или бесцеремонно обращаться с собой. Мне всегда бывает так грустно, когда я вижу девчонок, сидящих на коленях у мужчин, и которых мужчины ласкают. Это часто заставляет девчонок высокомерно держать себя и, несомненно, вредит развитию самоуважения и нравственной чистоты.